С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Ситуация в российской промышленности в современных условиях. Репортаж из Ижевска. Расследование автокатастрофы в Израиле, в результате которой погибли 24 россиянина. Важные темы сегодняшнего дня. Репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней. Новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Трагедия на шоссе номер 12. Так в Израиле называют автокатастрофу, в результате которой погибли 24 сотрудника российских турагентств. Израильское правительство и общественность выражают глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и оказывают всестороннюю помощь пострадавшим. Идет следствие по факту гибели россиян. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Причина аварии, степень вины водителя автобуса, компенсации за ущерб и затраты, связанные в том числе и с лечением пострадавших, это те вопросы, которые сегодня наиболее широко обсуждаются в Израиле в связи с тяжелой дорожной аварией под Эйлатом, в результате которой погибли 24 российских турагента. Целью их поездки было ознакомление с туристическими объектами Израиля для последующего освоения этого сравнительно малопопулярного в России туристического рынка. Напомню, что поток туристов из России значительно увеличился после того, как в сентябре этого года вошло в силу двустороннее соглашение о безвизовом режиме. Сразу после аварии министр транспорта Шауль Муфаз заявил, что следствием установлен факт спора между водителем двух автобусов, везущих туристов из аэропорта в Эйлат, в ходе которого водитель автобуса Эдуард Гельфанд в нарушении правил пошел на опасный обгон и не справился с управлением. Напомню, что автобус с россиянами резко ушел на обочину и скатился по склону холма с высоты около 60 метров. Сам водитель, который был арестован сразу после выписки из больницы, заявил, что ни с кем не спорил и ехал на дозволенной скорости, но на него неожиданно упал один из пассажиров. По словам адвоката подозреваемого, неожиданное падение стало причиной того, что водитель не смог удержать руль. Вид неожиданно потерял равновесие и упал на него. И в тот момент мой подзащитный потерял способность управлять автобусом. Когда тот на него упал, надо сказать, непреднамеренно. Обгона не было. Он было начал обгонять, но фактически обгона не было, так как он передумал. Между тем, следствием рассматриваются и другие возможные причины катастрофы. Об этом сообщил представитель полиции Роман Бранштейн.
Второе направление – это дорожная структура. Была создана специальное подразделение, специальная группа для расследования этой аварии. Куда в эту группу входят опытные эксперты-исследователи и инженеры, которые именно по образованию инженеры-дорожники.
Следствие по факту гибели 24 россиян продолжается. В то же время в Израиле широко обсуждается вопрос компенсации пострадавшим и семьям погибших. Официальный Тель-Авив пока хранит молчание по этому поводу, что еще более подогревает общественный интерес. Израильский адвокат Эли Гервиц настаивает, что в такой ситуации ответственность перед пострадавшими фактически несут страховые компании. По его словам, процесс выбивания денег пострадавшим займет немало времени, но на практике обычно до окончательного решения пострадавшие получают промежуточные выплаты, в том числе на лечение и восстановление.
Это люди, которые пострадали тяжело или очень тяжело. Это единственная группа, которой имеет смысл действовать более оперативно, поскольку эта группа может получить компенсацию выплаты промежуточные от страховых компаний до окончательного решения.
Эли Гервиц считает, что говорить даже приблизительно о суммах компенсации пока рано. Единственное, что можно точно сказать, это то, что процесс их получения затянется надолго. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Ситуация в российском автопроме, несмотря на принимаемые властями меры, становится все сложнее, о чем свидетельствуют не только вынужденные корпоративные отпуска и снижение производства, но и автомобильные пикеты и митинги по всей России. Однако это не единственная отрасль в российской промышленности, которая испытывает на себе влияние мирового финансово-экономического кризиса. Применительно к промышленности Ижевска надо говорить не о начале кризиса, так как он длится уже много лет, а о его очередном углублении. Целые производства закрывались еще в начале весны текущего года, а скандалы с невыплатами давно стали привычными и повседневными, рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
Слухи о том, что на ижевских заводах не все благополучно, стали распространяться с начала осени. Говорили, что на Нефтемаше, Буммаше и Механическом людей переводят на сокращенную рабочую неделю. Получить информацию непосредственно на предприятиях невозможно. Администрация прикрывает себя приказами о неразглашении, которые заставляют подписывать сотрудников. О кризисе власти говорят иносказательно, как о неких трудностях, так, отменяя социальный проездной для пенсионеров, ижевские депутаты ссылались на сокращение налоговой базы вследствие свертывания производств. На встрече с главой муниципального образования о закрытых производствах говорил ветеран литейки Ижмаша Тельман Загайнов.
Я в заводе комплекс металлургическом работал с 81 года, как запустили. И в этот раз я зашел в этот завод, я не узнал. Срезали все с корнем и такие станки, которые давал доход республике. Где этот завод? Почему его уничтожили? Вот почему у нас бюджета, у нас в кармане нет денег. На завод пропустили. Пустите вот один завод, мотоциклетный завод, не существует, подшипников завода уже не существует, это не военная промышленность.
Свидетельством нарастания кризиса стала пресс-конференция руководителя Государственной инспекции по труду в Удмуртской республике Виктора Злобина. Он сообщил, что в декабре вал очных обращений в инспекцию возрос с 2-3 до 40-50 в течение рабочего дня, плюс примерно столько же звонков. Характер жалоб однотипный: невыплата зарплаты со ссылкой на кризис, понуждение к написанию заявление об отпуске без содержания. Виктор Злобин назвал предприятие, где уже действует 3-4-дневная рабочая неделя. Это Ижсталь, нефтяное оборудование и механические заводы в Ижевске, отдельные предприятия группы Ижмаш, Сарапульский электрогенераторный и машиностроительные заводы. Вот что увидел недавно ижевчанин Николай Трофимович, побывав в цехах Ижевского автозавода.
Стоит все абсолютно. Ни одного рабочего. Машины под пленкой. Технологически все сделано правильно. Производство законсервировано. Диспетчерские столы, брошены журналы там учетные. Ни одного человека. Все замерло. Слышно, как муха летит по этому огромному цеху. Стоят охранники на входе.
Причем, в первую очередь, сокращения касаются женщин, беременных и находящихся в отпуске по уходу за детьми. Так, с предприятий Удмуртнефтепродукта были уволены даже без оповещения 40 женщин. На сайте службы занятости Ижевска есть данные опроса руководителей почти 500 предприятий Ижевска. Треть из них ожидают сокращения производства и возможных увольнений в связи с этим. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке задержаны более 20 участников несанкционированной акции протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок. В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе под Эйлатом 16 декабря. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает с визитом в Москву. В Пакистане боевики атаковали автоцистерну, перевозившую топливо для международных сил в Афганистане. Военно-морские силы Шри-Ланки потопили корабль повстанцев из движения «Тамильские тигры». Парламент Чехии отказался продлить миссию чешских военнослужащих в Афганистане. Правительство США предоставит ведущим автоконцернам кредиты в размере около 17,5 миллиардов долларов. В Зимбабве, по данным ОМОН, от холеры умерли уже свыше 1000 человек. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в нашей программе в 12:30.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, акции протеста в Приморье, стандарт Буша в политике Кремля, сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
В первые крупные социальные события, связанные с экономическим кризисом в России, точнее, с антикризисными мерами власти. Речь идет о митингах и акциях протеста против решения правительства повысить пошлины на ввоз подержанных иномарок в страну. Они прошли в нескольких городах, но самая серьезная акция состоялась во Владивостоке. В ней участвовало несколько тысяч человек. Напомню, в воскресенье манифестанты на полдня заблокировали движение по центральным автомагистралям города, попытались захватить местный аэропорт и, чего никогда не было раньше, выдвигали политические лозунги об отставке правительства во главе с Владимиром Путиным и даже об отделении от России. «Владик с Курилами, теперь отдайте Японии». Все это объясняется довольно просто. Российский Дальний Восток, Приморье живут во многом благодаря импорту японских подержанных автомобилей. В русском интернете довольно много откликов на эти события. Реакцию благосферы собрал сайт «Избранное.ру». Вот некоторые из них. Блогер Тосайну, живущая во Владивостоке, журналистка Лора Белоиван пишет.
Та часть населения, которая не уехала отсюда в начале 90-х, выжила благодаря японскому автопрому. Еще раз особо повторяю, благодаря японскому автопрому, неправительственным дотациям. Инфраструктура, сложившаяся здесь за эти годы исторически, можно сказать, подчинена транзиту машин из Японии и далее в Забайкалье и Сибирь. То, что сейчас попыталось сделать правительство, очень большая ошибка. За все прошедшие годы ничто не было способно поднять такую антиправительственную волну, как посягательство на автобизнес.
А вот менее аналитическое и более эмоциональное свидетельство, пишет блогер Ямаха.
Работаю на зеленом углу, авторынок во Владивостоке. У меня там продуктовый торговый павильончик. Если авторынок накроется, впору с протянутой рукой. А куда идти, если возраст за 45? Начинаю сочувственно относиться к идее АДВР, Дальневосточная Республика. Тогда через несколько лет в Приморье был бы второй Гонконг. Москва поступает по-сволочному. В кризис лишить народ хлеба. Понимаю и анархистов в Греции.
Некоторые участники акции протеста против повышения пошлин на подержанные иномарки выдвигали и своего рода политические лозунги, например, передать Приморье Японии. Несмотря на весь экзотизм такого рода рассуждений, они ведутся блогерами, а это говорит о состоянии умов и масштабе недовольства. Блогер Юник пишет.
Москвичам и некоторым жителям других регионов европейской части России искренне непонятно, зачем им нужен этот самый Дальний Восток. Там даже нефти нет, только денег просят и ноют. Эти непонятливые всерьез считают, что прекрасно бы прожили без вас, только северный шмат Западной Сибири прихватить, чтобы газ и нефть сосать.
Еще более резко высказывается автор дневника, укрывшийся под ником Юмигароши.
Я думаю, власти посчитали, что проще справиться с очагом напряженности на окраине, чем с бунтами рабочих под своим жирным боком. Так что не остается никаких других вариантов, кроме как доказать, что они ошиблись в расчетах.
Конец года, к тому же отягощенный такими глобальными событиями, как мировой экономический кризис, побуждает экспертов и журналистов подводить нерадостные итоги. Один из главных таких итогов – исчерпанность модели международных отношений, миропорядка, сложившегося в 2000-е годы. Результат работы этой модели – усилившееся противостояние Запада и России, которое заставило уже многих говорить о новой холодной войне. Об этом статья бывшего посла Великобритании в России Родерика Лайна, которую можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике». Остановлюсь на последнем разделе этого текста. Здесь Лайн начинает с анализа того, что происходило в отношениях Запада и России в последние 8 лет.
Способ, к которому российское руководство стремилось на словах примирить свою позицию с позицией Запада, довольно любопытен. После долгих и небезосновательных жалоб на западные двойные стандарты, сейчас Кремль, похоже, принял стандарт Буша. Выражение, которое использовала администрация Буша и ее сторонники, записали на магнитофон и поставили на воспроизведение. 8 августа приравняли к 11 сентября, поворотному для страны моменту, который создает новое мировоззрение и оправдывает крайние и, если нужно, односторонние меры. А по оппонент изображается безумным диктатором, которого, как Саддама Хусейна и Слободана Милошевича, следует притащить в суд и предъявить обвинение в геноциде, невзирая на ощутимо скудные улики в данном случае. Цитируется Тони Блэр. Его аргументы в пользу гуманитарной интервенции и его защиты действий в одиночку, если вы убеждены в своей правоте. Поскольку западные страны предпочли признать независимость Косово без одобрения ООН, хотя и через 9 лет после конфликта и после длительных переговоров по поводу статуса края при поддержке ООН, Россия имеет право признать Абхазию и Южную Осетию.
Обзор политического интернета подготовил Кирилл Кубрин. В Московском музее современного искусства проходит выставка видеоработ короля поп-арта Энди Уорхола «Живые портреты». Это коллекция из Музея современного искусства Нью-Йорка и Музея Энди Уорхола в Питтсбурге, которая показывается в разных столицах мира, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Это первая выставка Энди Уорхола в России, которая дает представление о нем не только как об индустриальном художнике, который открыл, что банка супа Кэмпбелл может стать предметом искусства. Пространство выставки таково, что объясняет, какими масштабными проектами мыслил Уорхол. Это развешанные в 4 залах 18 черно-белых видеоработ на огромных проекционных экранах, в том числе знаменитая статичная 8-часовая съемка Empire State Building и почти часовой поцелуй, где пары разных рас и сексуальной ориентации запечатлены в почти одинаковом ракурсе. Остальные работы – это видеопортреты друзей и моделей нью-йоркской богемы 60-х. Говорит Николай Усков, главный редактор журнала «Gentleman Quarterly». Усилиями журнала выставка появилась в Москве.
Энди – это, наверное, последняя икона современной культуры, почитаемая абсолютно всеми. И ему удалось выявить не только ключевые смыслы, образы нашей цивилизации, но и апробировать те средства выражения, которыми сейчас, в общем, пользуется практически любой человек, называющийся современным художником. В частности, видеоарт. То, что Уорхол был пионером видеоарта, широкой публике не очень хорошо известно. Уорхол был одним из первых, кто купил портативную бытовую видеокамеру и стал с ее помощью снимать всевозможных своих знакомых. Люди эти достаточно занятные, среди них не так много знаменитостей. Я вот узнал только Сальвадора Дали, на самом деле. Самое, наверное, потрясающее, что большинство из них, в общем, либо померло уже, либо выглядит совершенно по-другому. Энди Уорхолу удалось остановить какое-то мгновение, поймать эту эмоцию, и эти люди продолжают жить. Такая метафора, на самом деле, искусства, да, вечности искусства, которая побеждает и смерть, и старость.
Почему Энди Уорхола называют королем поп-арта, продолжает Николай Усков.
И эта выставка Уорхола подтверждает, он сделал искусство по-настоящему массовым продуктом. Не в плохом смысле слова, а он сделал искусство таким же необходимым человеку современного там, города, как продукт питания. Мы потребляем очень много искусства. Часто мы даже не задумываемся о том, сколь много искусства самый, так сказать, унылый обыватель потребляет в течение там, дня. Это может быть реклама, это может быть кино, это может быть видеоарт, это может быть дизайнерская упаковка, чего бы то ни было. Это вещи, которые окружают нас ежедневно и заполняют наше сознание. Мне вот эта функция Энди Уорхола как пропагандиста, грандиозного пропагандиста искусства, очень симпатично. Пожалуй, это единственный человек, о котором можно сказать такую любимую русскими метафору. Энди Уорхол – это наше все современной культуры.
Об Энди Уорхоле и выставке его видеоработ в Московском музее современного искусства говорил Николай Усков, главный редактор русского издания журнала «Gentleman Quarterly». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Вице-председатель Комитета Сената США по международным делам Ричард Лугар на уходящей неделе провел ряд встреч в Москве, по итогам которых сделал несколько заявлений и прогнозов на развитие дальнейших отношений между двумя странами. Сообщение моего коллеги Данилы Гальперовича.
Сенатор Ричард Лугар, уже долгие годы взаимодействующий с российскими властями в деле сокращения стратегических вооружений, приехал в Москву для приватного общения с российскими официальными лицами. 76-летний политик, верный республиканец и влиятельный член Сенатского комитета по международным делам своей поездкой остался доволен. У меня в Москве были 3 дня замечательных встреч с моими российскими друзьями. Встречались мы для того, чтобы сделать наше сотрудничество в первый год правления президента Обамы еще более прочным, чем оно было. И если говорить более конкретно, речь шла о том, как мы можем продолжить работу в рамках программы «Нанна-Лугара» по сокращению запасов вооружений, и как мы бы могли добиться того, чтобы продлить действие договора СНВ-2, срок которого истекает в декабре следующего года. Также мы обсуждали вопросы продовольственного и энергетического кризисов. И я очень хочу поблагодарить моих российских коллег за то, что они согласились встретиться со мной и обсудить, как же мы будем действовать дальше. По словам Ричарда Лугара, в Конгрессе США разделяют позицию России о необходимости сохранения режима жесткого контроля за стратегическими ядерными вооружениями. И это положение может войти в новый договор, когда он будет разработан. Журналисты спрашивали сенатора о том, не видит ли он в последних действиях России во внешней политике как бы призыва к Соединенным Штатам разработать какие-либо новые правила раздела мира на сферы интересов. Вот ответ Ричарда Лугара. Я хорошо понимаю, что российский президент и другие россияне имеют особый интерес к странам, граничащим с Россией. Но я бы надеялся, что у президента России, как и у всего мира, есть понимание того, что мы должны проявлять уважение к независимым государствам. Я также надеюсь, что мы далеки сейчас от времени, когда были заключены Ялтинские соглашения и от постялтинского мира вообще. Соединенные Штаты, Европа и азиатские страны намерены иметь дело с государствами, которые граничат с Россией, как с абсолютно независимыми. У них есть суверенитет, собственная торговая политика, и именно таким образом эти отношения и будут развиваться. Ричард Лугар также заявил, что ему ничего не известно о возможном создании американских военных баз в Грузии. Мне неизвестно о существовании какого бы то ни было соглашения, которое бы предусматривало создание военных баз в Грузии. Я, как и вы, знаю о том, что Соединенные Штаты за последние несколько месяцев оказывали щедрую помощь Грузии. Это была помощь, направленная на поддержку экономики и реабилитацию страны. И я думаю, что в 2009 году будут выделены дополнительные средства на те же самые цели. Безусловно, это будет широко освещаться и произойдет абсолютно прозрачно. Я посетил Грузию в августе этого года, и у меня в этой стране были встречи как с представителями официальных структур, так и с теми американцами, которые работают в Грузии. Работа шла по оказанию поддержки примерно 200 тысячам вынужденных переселенцев. У них были проблемы с продовольствием и жильем, и мы организовывали еду, жилье и транспорт, то есть все, чтобы эти люди могли вернуться к нормальной жизни. Сенатор был крайне дипломатичен во всех своих ответах журналистам, но из общего тона Ричарда Лугара было понятно, что он считает усилившиеся в последнее время разногласия между США и Россией временными и преодолимыми. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 20 декабря, с 19 часов до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели Радио Свобода». Главные темы. Приморье требует отменить повышение пошлин на ввоз иномарок. ОПЕК снижает добычу, но нефть продолжает дешеветь. Начался сбор средств для выкупа Василия Алексаняна. Итоги недели «Радио Свобода» сегодня, 20 декабря, с 19 часов до 21 часа. Ведет программу Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Москвы сегодня утром совершено вооруженное нападение на Сбербанк. Двое грабителей ворвались в отделение банка на шоссе энтузиастов, отобрали деньги у посетителей, взяли крупную сумму из банковской кассы и скрылись. Идет их поиск. Во Владивостоке во время несанкционированной акции протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок задержаны 22 человека. В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе под Эйлатом 16 декабря. Все погибшие доставлены в Россию и опознаны. Первые похороны жертв аварии пройдут уже сегодня. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает с визитом в Москву. Он обсудит с российским руководством вопросы, связанные с прекращением перемирия между группировкой «Хамас» и Израилем. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила «Хамас», что возобновление силовых акций или террора против Израиля повредит самим палестинцам. На северо-западе Пакистана в районе Хайбер боевики сегодня атаковали автоцистерну, перевозившую топливо для международных сил в Афганистане. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен просить США о кредите в 5 миллиардов долларов, но не особенно надеется на успех. Позитивные перемены в американской экономике могут настать не скоро, предупредил избранный президент США Барак Обама. В пятницу он практически завершил формирование своей будущей администрации. Правительство США предоставит ведущим автоконцернам кредиты в размере около 17,5 миллиардов долларов. В Египте большинство пользователей интернета остались без связи из-за повреждений кабеля. Военно-морские силы Шри-Ланки потопили корабль повстанцев из движения «Тамильские тигры».
В эфире «Свобода в полдень». Нефть, как известно, основной источник дохода России. На уходящей неделе цены на нее резко упали, несмотря на меры по резкому сокращению добычи, предпринятые ОПЕК. На этом фоне цена на нефть упала до самого низкого уровня за последние 4,5 года. В этой связи наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина интересовалась у жителей города, кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть.
В этом виновато отсутствие производства как такового, то есть каких-то новых технологий передовых, умение ими торговать какое-то время. Оно и привело к тому, что пришлось торговать тем, что есть, то есть залежами каких-то ископаемых, тем же нефтью, которой у нас в достаточном количестве. То есть по налаженному пути находить какие-то деньги. Поэтому сейчас мы и зависим от этого до сих пор еще. Мне кажется, здесь целый комплекс каких-то проблем. Свое производство и свои технологии пока еще неудачно продаем.
Ну, американцы и мировые нефтяные компании. Потому что в 90-е именно они посадили нас на эту сырьевую иглу. Они считали, что можно иметь дешевую рабочую силу и дешевую качественную нефть. Но теперь, когда страна более-менее встала на ноги, я думаю, ситуация поменяется.
Ну, кого в этом винить? Конечно, не народ в этом виноват. А виноват наше высшее руководство страны, которым доверили руководить нефтью, газом. Поменьше надо разбазаривать, кормить всю Европу. А с россиян драть налоги каждый год по несколько раз. Так кто в этом виноват? Народ? Мы только страдаем в этом. Олигархи? Они как бы были богатыми, так и останутся. Так вот, им с них нужно спрашивать, почему у нас такая экономика становится?
Честно говоря, я так не особо сильно разбираюсь в вопросах, кто за что у нас отвечает в государстве. Но, на мой взгляд, и правительство, и Дума, и, наверное, отчасти даже сам президент, потому что на данный момент у нас реальных шагов по превращению экономики из сырьевой, вот как раньше говорили, в экономику, которая держится на каких-то предприятиях, я, честно говоря, не вижу. Я вижу, что практически все предприятия сейчас, грубо выражаясь, загибаются, а государство, несмотря на это, живет, но живет только из-за того, что мы продаем нефть, мы продаем газ и так далее.
А мы больше ничего не производим. Мы сырьевая база для всего мира, для всей Европы. Кто виноват? То, что как бы не развивается свое производство, вливается капитал дутых долларов, который нам сейчас передал результат. Естественно, правительственная политика, то, что развитие своих, там, того же автопрома, она отстает. То, что наши умы все за рубежом давно, кто люди нормальные, были ученые. То, что там им платят деньги, а здесь им ничего не платят.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград. В эфире субботняя программа «Свобода в полдень». Американские актеры за и против забастовки. В Эстонии орден Белой звезды вручен Михаилу Веллеру. Фирма «Пардон» получила иск от жены французского президента. Эти и другие темы в обзоре новостей культуры, подготовленном Ефимом Фиштейном и Дмитрием Волчиком.
Роберт Редфорд, Рассел Кроу, Джулианна Мур и другие голливудские звезды подписали петицию с призывом не проводить актерскую забастовку. В понедельник с аналогичным предложением к гильдии киноактеров Соединенных Штатов обратились 130 ее членов, в том числе Джордж Клуни, Морган Фримен и Том Хэнкс. Они призывают лидеров профсоюза уступить и принять условия альянса кино и телепродюсеров. Актеры пишут, что не считают возможным проводить стачку в нынешней ситуации, когда страна и без того страдает от экономического кризиса. Главное требование гильдии – увеличить размеры отчислений актерам от распространения фильмов через интернет. Среди сторонников забастовки – Мел Гибсон, Мартин Шин, Холли Хантер и Эд Харрис. Решение должно быть принято 2 января. Крупные американские издательства Harper Collins и Random House объявили о намерении выпустить книги о деле Бернарда Мейдоффа. Мейдофф, бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ, был арестован по обвинению в создании финансовой пирамиды. Дело Мейдоффа, растратившего миллиарды долларов вкладчиков, называют крупнейшей финансовой аферой в истории Соединенных Штатов. Над книгами будут работать журналисты Эндрю Кирцман и Ричард Бехар. В посольстве Эстонии в Москве прошла церемония вручения ордена Белой Звезды писателю Михаилу Веллеру. Учрежденный в 1936 году орден вручается гражданам Эстонии за заслуги. Суд на острове Реюньон удовлетворил иск супруги президента Франции и бывшей фотомодели Карлы Бруни к фирме «Пардон». Суд оштрафовал фирму на 40 тысяч евро за изготовление сумок, на которых воспроизведена фотография обнаженной Бруни, сделанная в 1993 году. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Французский интернет-магазин, на рассылку которого я подписан, регулярно присылает списки своих самых популярных товаров. Второй месяц лидирует вудуистская кукла, изображающая Николя Саркози. Президент судился с компанией, производящей куклы и иголки к ним, требовал остановить продажу, но суд решил, что запрет будет несоразмерным и неадекватным. После громкого дела, слушавшегося в двух инстанциях, кукла стала бестселлером. Сколько иголок не воткнули бы в бедного президента, не затеян судебный процесс. Теперь, благодаря иску, который подала жена Саркози, весь мир узнал о существовании на острове в Индийском океане фирмы «Пардон». Хотя суд обязал компанию уничтожить оставшиеся сумки с изображением Карла Бруни, подозреваю, что так или иначе они окажутся на рынке. Трудно понять смысл исков, главным последствием которых является реклама ненравящихся истцу товаров. Здравый смысл предлагает два взаимоисключающих объяснения такой тактики. Что это, великая наивность и непонимание законов рынка или, напротив, великолепный маркетинговый ход?
Новости культуры подготовили Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Метросексуал – термин, введенный в обиход в 1994 году британским журналистом Марком Симпсоном. Это слово означает, что мужчина уделяет много внимания своей внешности, крайне заботится о своем внешнем виде. Метросексуалы есть и в Турции. Именно им посвящена недавно вышедшая в свет книга, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Арслан – профессионал мужского парикмахерского искусства. Он делает мужские стрижки и укладки, а также все виды бритья. Он может нитками придать форму бровям, удалить волосы в ушах огнем, заплести косички и сделать временную татуировку хной. Уже лет 200, как в Стамбуле, работают мужские парикмахерские. Всего за несколько долларов бродобреи совершают настоящие чудеса. Укладывают волосы, стригут бороду, наносят на лицо увлажняющий крем и придают волосам блеск при помощи оливкового масла. Правила выполнения причесок и стрижек пришли из глубины веков. Так, например, сохранилась традиция осветлять волосы толченым рисом и мукой, не прибегая к щелочным. По словам Арслана, посетители мужчины все чаще изъявляют желание сделать маникюр. Мужчины, кому за 50, частенько прибегают к окраске волос. В современном мире седые волосы – признак неухоженности и неопрятности. В больших городах заботящихся о своей внешности мужчин становится все больше. больше. Мы называем их метросексуалами. Да-да, в последнее время это слово не уходит со страниц популярных, гламурных турецких журналов. Первым метросексуалом новейшей истории турки называют основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, который всегда модно одевался. Он любил прихвастнуть своим новым фраком, позировал фотографом в европейских костюмах с бабочкой и тросточкой в руках и содержал личных косметологов во дворце Долмабахче, где прожил большую часть жизни. Ататюрк призывал турецких мужчин носить галстуки, мыть волосы, пользоваться гелем. Кстати, сам Ататюрк в своем гардеробе имел не менее 1000 галстуков, которые привозили ему из Европы. Журналист Айдын Питек. Классический тип мужской красоты, небритый и дико ревнивый мачо, для которого нарядная одежда – это джинсы и помятая футболка, уходит в прошлое. На смену приходит новый образ мужчины, который тратит время и деньги на свой внешний вид. Такие мужчины сохраняют традиционные взгляды на отношения с женщинами, не станут без необходимости ввязываться в драку, предпочитают разговоры за чашкой кофе или походы в театр. Считаться метросексуалами хотят многие известные политики, музыканты и артисты. На страницах модных изданий начались настоящие дискуссии о том, кого же на самом деле следует называть метросексуалом. Городские молодые люди посещают спортзал, носят чистую одежду, они опрятны, вежливы, ухаживают за своими волосами, употребляют гель для волос, имеют развитый эстетический вкус. Так описывают современных метросексуалов авторы, посвященные им книги, которые, кстати, уверяют, что первые метросексуалы появились именно на Востоке. Когда, к примеру, в Лувре еще не знали, что такое баня, турецкие султаны проводили в купальнях целые дни. Турецкие хамамы служили для услады состоятельных мужчин, как и прочие радости жизни – курильни, кальяны, шелка, в которые кутались наложницы. В султанском дворце изобрели эпиляцию, которой не гнушались мужчины. Длинные восковые полоски накладывали на кожу, удаляя таким образом лишние волосы на подмышках и даже на гениталиях. Независимый журналист Айдын Питек освещает модные новинки в гламурных журналах. Метросексуалов можно встретить и среди наших политиков. Например, бывший министр по культуре, член парламента Эркан Мумуджу, всегда появляется на приемах в шикарных фраках и со страниц журналов дает рекомендации мужчинам, каким одеколоном пользоваться. Его еще называют рафинированным интеллигентом с западным образованием. Однако в турецком обществе есть и те, кто настороженно относится к метросексуалам. Не так давно торговая палата Анкары опубликовала доклад о турецкой мафии, в котором метросексуалами названы лидеры преступных группировок и наркобароны. «Машина организованной преступности приносит миллионные прибыли», написано в этом документе. Средства, заработанные на проституции, игорном бизнесе, наркотиках и заказных убийствах, главари мафии тратят исключительно на свои удовольствия и сытую комфортную жизнь, пользуются лучшим парфюмом, одеваются у самых именитых европейских портных. Так, после задержания одного из лидеров преступной группировки, которая контролировала чуть ли не всю продажу наркотиков в Стамбуле, папарацци с нескрываемым восхищением описывали его внешний вид. Белоснежная кипельная рубашка, уложенные с особой тщательностью волосы, красивые ухоженные ногти. Вот что заявил обозреватель Джем Ардал одного из телеканалов. Баба, то есть отец мафии, курит дорогие сигары, одевается по последней моде, но несет с собой зло. Метросексуал – это продукт глобализации эпохи. Он приносит в жизнь новое мироощущение, гармонию и покой. Уходит агрессия, приходит любовь к искусству. На Востоке сегодня два человека. Один принадлежит вчерашнему дню, другой смотрит в будущее. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке задержаны более 20 участников несанкционированной акции протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок. В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе под Эйлатом 16 декабря. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает с визита в Москву. В Пакистане боевики атаковали автоцистерну, провозившую топливо для международных сил в Афганистане. Военно-морские силы Шри-Ланки потопили корабль повстанцев из движения «Тамильские тигры».
Центре. Парламент Чехии отказался продлить миссию чешских военнослужащих в Афганистане. Позитивные перемены в американской экономике могут настать не скоро, предупредил избранный президент США Барак Обама. Правительство США предоставит ведущим автоконцернам кредиты в размере около 17,5 миллиардов долларов. В Зимбабве, по данным ООН, от холеры умерли уже свыше 1000 человек. В Египте большинство пользователей интернета остались без связи из-за повреждений кабеля. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
Декабря 1907 года в Петербурге открылся старинный театр. Представили литургическую драму 11-го столетия «Три волхва» и переведенный Александром Блоком средневековый «Миракль» действа о Теофиле. Первый сезон этой экспериментальной труппы, ставившей своей целью возрождение старинных театральных представлений, был посвящен средневековому театру. Второй и последний сезон 1911-12 годов был отдан испанской драматургии XVI-XVII веков. Театр возник по инициативе Николая Еврейного и барона Николая Дризена, привлекших к работе художников группы «Мир искусства» Рериха, Бенуа, Билибина, Лансере. Музыкальным руководителем стал Александр Глазунов, которому помогали профессор консерватории Сакетти и композитор Илья Сац. Труппу возглавил режиссер Александр Санин.
21 декабря 1934 года лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Петрович Павлов писал главе советского правительства Вячеславу Молотову: «Вы делаете эксперимент. Эксперимент страшно дорогой, и в этом суть дела, с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия». Письмо Павлова – фрагмент его переписки с Молотовым. Поводом для обращения ученого к Молотову послужила развернувшаяся после убийства Сергея Кирова кампания репрессий. Павлов не боялся называть вещи своими именами. Молотов же, ссылаясь на историческую и государственную необходимость, оправдывал репрессии.
«22 декабря 1930 года советский летчик-испытатель Михаил Громов поднял в воздух первый в мире четырехмоторный моноплан. Громов провел испытания практически всех самолетов конструкторского бюро Туполева, созданных в 30-е годы, пассажирских самолетов, дальних разведчиков, тяжелых бомбардировщиков. Выпускник Императорского технического училища Михаил Громов увлекался тяжелой атлетикой, в молодости брал уроки живописи у Ильи Машкова. Французские авиаторы, восхищенные отвагой советского пилота, избрали его членом клуба «Старых стволов» как лучшего летчика мира 1926 года.
23 декабря 1917 года в Париже по инициативе Жоржа Клемансо подписана секретная англо-французская конвенция о разделе сфер действий в России. Французская зона включала Украину, Бессарабию и Крым. Эта конвенция стала прологом антибольшевистской интервенции. Чтобы излечить Россию, необходима радикальная хирургическая операция, заявил Клемансо союзникам. Позже он признал, что усилия, направленные на уничтожение советского государства, не принесли ожидаемого результата. «Мы верили, что в этой стране найдутся люди, сохранившие любовь к своей родине и тот патриотизм, который является последним прибежищем человеческого духа. Увы, отклика нет. Царит молчание».
24 декабря 1971 года родился пуэрториканский поп-певец Рики Мартин. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls.
mission. That girl's gonna make me fall. She's in new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca, her lips are devil red, and her skin's the color of mocha. She will wear you out.
25 декабря 1926 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма режиссера Кларенса Брауна «Плоть и дьявол», снятого компанией Metro-Goldwyn-Mayer. Главные роли в немой картине сыграли два шведских актера, только что приехавшие в Голливуд, Ларс Хансен и Грета Гарбо, и уже известный американец Джон Гилберт, утвердившийся в амплуа первого любовника. В сюжете дружба, супружеская измена, дуэль, любовный треугольник, гибель героини, спасающей мужскую дружбу. Гарбо стала звездой Голливуда.
26 декабря 1835 года Александр Пушкин делится в письме к Прасковье Осиповой, своей деревенской соседке и другу, главной новостью которой волнует общество. Государь оказал свою милость большей части заговорщиков 1825 года, между прочим, и моему бедному Кюхельбекеру. По указу должен он быть поселен в южной части Сибири. Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и прочее, и прочее.
Это был исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. Завершает нашу программу сообщение из Уральского региона России. В Екатеринбурге городской дискуссионный клуб старшеклассников устроил дебаты «Есть ли правда в учебниках истории?». Равнодушных к теме спора как среди школьников, так и среди кураторов дискуссии не оказалось, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Старшеклассники, собравшиеся в актовом зале 76-й екатеринбургской школы, разделились на две команды. Тех, кто считает, что в учебниках истории правда искажена в угоду идеологии, и тех, кто уверен, что в школьных книгах написана правда, и никто и никогда учебники не переписывал. Ведущий дебатов, студент факультета политологии Уральского государственного университета Григорий Калужский, вроде бы должен был оставаться над схваткой, однако это ему не удалось, потому что уже в самом начале дебатов он вспомнил про учебник «Новейшая история России» под редакцией Александра Филиппова, уже вызвавший множество споров как в профессиональном сообществе, так и вообще в России. В частности, утверждение авторов о том, что Сталин был эффективным менеджером, а репрессии были оправданы, говорит Григорий Калужский.
Когда у нас в моде, так сказать, сильная рука барская, когда у нас в моде силовые методы, такой достаточно жесткий стиль управления, вертикаль власти, зачем нам говорить, допустим, много плохого о Иосифе Сталине, если могут быть проведены какие-то неприятные аналогии. Поэтому получается так, что сталинские репрессии в новых учебниках — это зло, но это зло необходимое, это зло единственный выход в сложившейся ситуации, чтобы российское государство как можно быстрее подготовить к грядущей войне, воспротивиться уничтожению фашизмом и так далее.
Десятиклассник Илья Мартынов, конечно, обрадовался поддержке со стороны ведущего, но все равно разволновался, путал слова и выглядел плохо подготовившимся к спору.
В истории учебников нет правды. Я считаю, что учебники истории переписываются в угоду политической идеологии и в угоду режима, который существует в это время.
Оппоненту Ильи Мартынова, одиннадцатикласснику Глебу Овчинникову, все же пришлось признать, что учебники переписываются, но позицию «в учебниках написана правда» он не изменил, даже несмотря на выкрики с мест.
Некоторые факты меняются, но они меняются не настолько значительно, как, допустим,
там Вторую мировую выиграли немцы там или еще что-то. И меняется вот сколько килограмм хлеба испекли.
Сколько миллионов людей уничтожил Сталин?
Это тоже?
Незначительно.
Нет, понимаете, в России никогда не всякие сильные реформы, которые шли в гору, они не производились демократичным путем. Всегда были серьезные людские потери. Ну, мне кажется, они оправданы.
Учитель истории Карен Назарян объяснил спорщикам, почему в школьных учебниках присутствует идеология и почему она оттуда никогда не уйдет. Вслед за ведущим дебатов он заговорил об учебнике «Новейшей истории России» под редакцией Александра Филиппова.
Я как понял сам, что вот этот учебник – заказ Путина, ибо там все сводится к чему? Сильные фигуры типа Грозного, типа Петра Первого и типа... Путина – это те люди, которые спасают Россию. То есть получается, нынешняя власть, которая сейчас есть, делает заказ. Что формируют у детей эти учебники? Это патриотизм, какое-то знание обязательной истории, умение анализировать события. Учебник этот не прошел, между прочим. И, по-моему, ни в одной школе этим учебником не пользуются. Но попытка заказа была.
Учительница химии Светлана Башкевич заявила, что идеология есть даже в химических учебниках, и тут же привела пример.
Сергей Васильевич Лебедев получил у нас каучук. Первый во всем мире искусственный каучук, синтетический. И эти заводы строились в Туркестане тогда, и работали они на спирте, на этиловом спирте. Представляете, степь, огромнейший комбинат химический. И вот это производство встало. Оно работало около года всего. Но оно не смогло функционировать, потому что в условиях удаленных от центра проконтролировать. Но этиловый спирт цистернами вывозились, вы понимаете меня? И никто совершенно об этом никогда не знал. И, безусловно, государство все эти факты прикрыло. И мы стали, да, первооткрывателями, но практически пользы от этого было очень мало.
Итог разговора подвела десятиклассница Анна Давыдова. Она напомнила главный вопрос дебатов. Есть ли правда в учебниках истории?
Точный ответ на этот вопрос, я думаю, дать не удастся никогда. Так же, как и создать идеальный учебник вообще для страны, для мира всего. И все, что здесь сейчас было, это просто расширение кругозора и создание своего мнения личного по поводу этой темы.
В следующий раз старшеклассники собираются спорить о толерантности. Денис Камнищиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Субботняя информационная программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоренская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов на Радио Свобода передача «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на волнах Радио Свобода в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире Радио Свобода в программе «Время свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подбежали к скале и увидели страшную картину. Она была усеяна людьми.
Если не в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать, ай-яй-яй, бензин подорожал.
Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства.
Несколько задержанных прошли подготовку в лагерях Бен Ладена на территории Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.